Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Раман Васюкович. Нашыя тэмы.
У Беларусі зарэгістраваны першы выпадак каранавіруса.
Як ну прыадкрыў, говорю, извините, говорю, ну я не повезу вас. Она говорит, я не Китай, я В'етнам.
Беларусы на Берлінале. У якой якасці? Размова з Леонідам Каліценем.
Жыхары заходняй Беларусі. Для іх вайна пачалася ў 39-м.
Сурагатнае мацярынства ў Беларусі. Гей-пара стаць кліентам не можа.
У меня очень моя блізкая подруга не может иметь детей сама. У неё нет труб. Я как бы в своё время хотела ей это всё сама предложить.
Пра гэта і іншае слухайце неўзабаве ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Першы выпадак каранавіруса зарэгістраваны ў Беларусі, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Яго выявілі 27 лютага ў аднаго з іранскіх студэнтаў.
Паведамляецца, што іранец прыляцеў у Беларусь з Баку 22 лютага. Наяўнасць каранавіруса паказалі тэсты, праведзеныя ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры эпідэміялогіі і мікрабіялогіі.
28 лютага ў Мінску пачалася ізаляцыя студэнтаў і супрацоўнікаў БНТУ, а таксама лекараў хуткай, якія кантактавалі з носьбітам каранавіруса. Іх адвезлі на каранцін у шпіталь інвалідаў Вялікай айчыннай вайны ў пасёлку Лясны пад Мінскам.
Таксама з самай раніцы ізалююць супрацоўнікаў і студэнтаў БНТУ, якія кантактавалі з заражаным студэнтам. У шпіталь інвалідаў Вялікай айчыннай вайны патрапілі ўсе, хто жыў з заражаным іранцам у адной кватэры. Яго аднагрупнікі распавядаюць, што бліжэй да раніцы 28 лютага іх абудзілі лекары і таксама адвезлі ў шпіталь, каб здаць аналізы.
Усё гэта не засталося незаўважаным шараговымі беларусамі. У кожнага, як сцвярджаюць лекары, свае фобіі. З праявамі фобіі, звязанай з каранавірусам, сутыкнулася і журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч. Марыя, якім чынам сутыкнулася?
Прывітанне з міцер, прывітанне Раман, прывітанне паважаныя слухачы Еўрарадыё. Так, сёння я ехала раніцай на працу і выклікала Uber. Так, і якраз па дарозе у навінах па радыё казалі пра першы выпадак, выяўлены каранавірусу ў Беларусі. І мы пачалі размаўляць з кіроўцам. Кіроўца адназначна сказаў, я кітайцаў. Ніколі, вось пакуль ёсць гэтая сітуацыя, я не павязу.
Што, можа быць, патлумачыў нечым?
Можа быць, расказаў ўжо, што там да яго спрабавалі сесці кітайцы, і ён не павёз, ці от проста ў яго такія намеры на будучае?
Ну так, натуральна, ён распавёў пра тое, што сярод асяроддзі кіроўцаў, так і Uber, у яго калегаў, ўжо паніка ёсць як мінімум 2 тыдні. Ён распавёў, што сустракаўся некалькі разоў з такімі гісторыямі, што калі стаяць проста на прыпынку кітайцы і кажуць яму, што ўжо 2-3 машыны, ён чацвёрты прыехаў і іх не бярэ. Вось людзі проста, кіроўцы проста бачаць, што бачаць кітайцаў, так, і не бяруць іх, так скажам, на борт. І ён распавёў такую гісторыю пра тое, што вось літаральна на днях да яго ў машыну хацела сесці жанчына, як яму вось падалося, што яна з Кітаю. І ён адразу заблакаваў дзверы і праз дзверы ён і там праз вакно ён ёй сказаў: "Выбачайцеся, маўляў, я вас не павязу". Вось як адрэагавала дзяўчына, можам вось паслухаць зараз.
Як ну прыадкрыў, говорю, извините, говорю, ну я не павезу вас. Она говорит: "Я не Китай, я В'етнам". Говорит: "Уже ты вторую", говорит, "второй или третий", говорит, это давай, тебе сразу уехали. Говорит: "Не уезжайте", говорит, "Я это, ну, нормально всё". Вот. И, ну, ничего, я дверь разблокировал, но сзади села, как бы мы так дорогу уже общались. Поэтому, ну, пока вот неделя уже прошла, или сколько там, полторы, может, уже живой же, как бы не заболел, температуры нет, ничего нет. Ну, я знаю, у меня есть товарищи, которые работают, они принципиально, ну, как вот только началось это, они не возят. На прошлой неделе, как бы, на позапрошлой неделе, да, приезжаешь на заказ, утром студентов эти китайцы, стоит 2-3 машины, они отменили тоже заказ. Mm-hmm. Я уже четвертый. И она стоит на улице, не знает, как ей уехать. Я так понимаю, ну, студент из Китая. Я понимаю его, ну, я тоже хочу, неизвестно, их проверяют, не проверяют. как бы поначалу я как-то возил, когда началось-то, один мне сел такой, я, ну, нормальный такой, я, говорит, не ездил, типа, на Новый год, я, ну, не выезжал никуда, говорит, вот, поэтому, говорит, не бойся. Поэтому тут не знаю, что ли в маске тут ездить, то ли а с ними же контактируют тоже и в магазине, и в метро. И, ну, где угодно, студенты те же самые с ними же общаются, я так понимаю, на университетах. Поэтому посмотрим, что дальше. Ну, уже вот первый случай в Италии тоже началось с одного случая, да? А сейчас в Италии там тоже эпидемия целая. Народ решили, население земного шара большое, решили травануть немножко, наверное. Неспроста это все.
Ну, вот, конечно, не вельми приемная ситуация.
Нездоровый некий ажиотаж, конечно, начинается в Украине.
Ну, а в угле, ти можно там сподеваться, что эта фобия сирот таксистов неким чином, ну, спадзе, там, что треба зробить, может, там, информацию, якую им давать, ти что?
Ну, я не ведаю, у меня такое адчуванне, што зараз гэта ўсё вельмі складана, таму што кіроўцы, вось па яго словах, яны ўсе не хочуць вазіць кітайцаў, так? І з аднаго боку ім шкада, што людзі вось так стаяць і, ну, ім трэба ж таксама дабрацца кудысьці, так? І яны разумеюць кіроўцы гэтых людзей. З іншага боку, як мне сказалі, вось цытата «Жыццё», яно таксама, я таксама хачу жыць, як мне сказалі.
Бок адмаўляюць ад заробка нават, ну, гэта ж за грошы яны так ад працы.
Ну, так, гэта ступіна. І грошы, гэта і рэпутацыя, можна сказаць, кіроўцу, так, і што вельмі увогуле дзіўна, у нас такая была размова сёння, я яму кажу, вось вы кажаце, што вы не будзеце падвозіць толькі кітайцаў. І он такі, ну, так. І он кажа, што вось, маўляў, толькі што мы пачулі па радыё, што ў Беларусі першы выпадак, у Італіі таксама ўсё пачалося з першага выпадка, так, а зараз там цэлая эпідэмія нібыта, так, вось. Але вазіць не буду менавіта кітайцаў. І ён разумее, што захварэць на каранавірус можа любы чалавек.
Любы чалавек, нема ніякай розніцы, што гэта кітаец, тым больш, што яго зафіксавалі гэты вірус амаль у кожнай краіне, таму і ўсе вяртаюцца з Еўропы, там, і з іншых краін. То мне здаецца, гэта некая дзіўная і бессэнсоўная такія паводзіны.
Ну, я так разумею, у Машы ёсць яшчэ запіс размовы з гэтым таксістам, які і расказвае пра свае, так бы мовіць, фобіі.
Ну так, натуральна, можам паслухаць гэты запіс, вось яго пазіцыю, скажам так.
Тут ўжо надо баяцца не толькі кітайцаў, а ўсіх іностранных граждан, которые ўжо, ну, допустим, будуць прыїжджаць к нам в Беларусь, потому что итальянцы сейчас, да, там целая эпидемия. Потом иранец сюда заболел у нас. Вот, с Ирана. Поэтому это же идет откуда-то. Где-то берут эту заразу. Поэтому скоро сами будем тут бояться друг друга. Бережено, Бог бережет, как говорится. Надо запасаться масками. Я раньше ездил, допустим, вот бывает работаю, когда грипп, допустим, и все остальное, идет эпидемия какая-нибудь. И приходилось, потому что дома дети как бы нести что-нибудь. И то же самое, вот, да, вот те же китайцы. Ладно, когда заказы принимаешь, там какой-то везешь, пассажир сел, там везешь его в поликлинику, в больницу, да, туб диспансер какой-то, образно говоря. У него что же может быть, там и туберкулез, как говорится, и чего угодно, да, он тут кашлянулся, чихнул, вот и результат, деньги тебе дал, руки, все это вот.
Ну, вот такая ситуация с, я не ведаю, можно сказать, початком паники,
ну,
коронавируса.
Ну, отрымливается, что так, да, речи, я вот тут люди телефоновали, писали, что, мовляв, уже и у Полоцку починается, были некие, небыто зауважены некие выпадки, але я потелефоновал у ПДУ, дякую Богу, не подтвердили.
Будем сподеваться, что все будем здоровые и живые.
Слухай интернет, слухай музыку.
Дарэчы, тэму каранавіруса закрануў і Александр Лукашэнка 28 лютага падчас выступу на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.
Кіраўнік краіны заявіў, што зачыняць межы Беларусі ў сувязі са з'яўленнем каранавіруса ў нашай краіне няма неабходнасці.
Але гэта было сказано так. Між іншым, найбольш увагі падчас свайго выступу на з'ездзе Лукашенко надаваў іншым тэмам. Да прыкладу, кіраўнік краіны анансаваў рэформу пенсійнай сістэмы. Па яго словах, праца над ёй павінна пачацца яшчэ да канца 2020 года. Бо, маўляў, пенсійная сістэма ў сённяшнім выглядзе сябе перажыла.
Нам пасля прэзідэнцкіх выбараў, я буду ці хто-небудзь з вас, удакладніў Лукашэнка, усё адно давядзецца гэтым займацца. Калі мы працягнем працаваць у такім жа складзе, мы сёлета да канца года пачнём гэтую працу, сказаў Лукашэнка. І дадаў, што пры вызначэнні пенсіі не павінна быць ўраўнілаўкі. Чалавек павінен разумець, што чым лепш ён працуе і больш зарабляе, тым лепш яго будзе пенсія.
Таксама ішла гаворка і пра неабходнасць трымаць рост коштаў, але нешта мяне гэтая ініцыятыўнасць вот у гэтым менавіта накірунку насцярожвае, бо звычайна ў нас паказваюць, што калі спрабуюць улады такімі вось адміністрацыйнымі сродкамі такія пытанні вырашаць, то
нічога не атрымліваецца.
Не, па выніку атрымліваецца, што кошты праз пэўны перыяд пачынаюць расці яшчэ хутчэй.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Папулярная спявачка Леді Гага пасля доўгага перапынку выпусціла кліп на песню «Stupid Love». Незвычайнасць яго ў тым, што ён цалкам зняты на iPhone 11 Pro. Скарашаная версія кліпа з'явілася на YouTube-канале Apple, а сама Леді Гага рэкламавала сваё партнёрства з тэхналагічным гігантам. А да гэтага яна прымала ўдзел у афіцыйным адкрыцці новага дома Apple. У самым роліку няма нічога складанага. Спявачка і група людзей танчыць на працягу ўсёй песні на фоне пустыні і гор. Якасць здымкі выдатная, і калі б не рэкламная кампанія, то наўрад ці б многія людзі здагадаліся, што кліп зняты на iPhone. Продюсер американской истории жаха Райан Мерфи опубликовал в Инстаграме видео с именами актеров, которые появятся у 10-м сезоне телешоу. У списке немало уже знакомых имен. Так у сериал вернутся Сара Полсон и Эван Питерс, которые удельничали у первых 8 сезонах, однако отсутничали у 9-м. А кроме того, у новых эпизодах появятся и иншие актеры из минулых сезонов. Дебютантом у актерском складе станет зорка франшизы «Один дома» Макалей Калкин. Это будет его первая постоянная роль у телесериале. Сериал «Анталогія. Американская история жахов» выходит на экраны с 2011 года. Кожный новый сезон присвечены особной теме. Подробязности 10-го сезона покуль не раскрываются. Меркуется, что его премьера отбудется у вересня 2020 года. Месяцем ранее стало ведомо, что сериал уже подолжены на 11-й, 12-й и 13-й сезоны. Сёння стане вядома, хто прадставіць Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне». Прамую трансляцыю фіналу нацыянальнага адборачнага тура тэлеканалы «Беларусь-1» і «Беларусь-24» пачнуць весці ў 22:00. У фінале бяруць удзел Напалі, Саша Захарык, Анастасія Малашэвіч, Чакрас, Настя Гламадза, Настасі, Ян Ярыш, Анжаліка Пушнова, Дар'я Хмельніцкая, Аура, Кейсі і гурт «Уэлл». Пераможцаў бяруць шляхам складання галасоў прафесійнага журы і гледачоў. 65-й конкурс песні «Еўрабачанне» сёлета адбудзецца ў Роттэрдаме. Першы паўфінал, дзе выступіць прадстаўнік Беларусі, пройдзе 12 мая, другі – 14-го. Фінал запланаваны на 16 мая. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўрарадыё». Моц настрою.
Кінапрадзюсар Леонід Калітеня пабываў на берлінскім кінафестывалі «Берлінале».
Дзе, дарэчы, Беларусь, на што звярнуў увагу некалькі дзён таму Андрэй Курэйчык, вядомы рэжысёр і аматар кіно, ніякім чынам не была прадстаўлена.
Пра «Берлінале» і беларускі кінематограф з Леонідам Калітенем у эфіры «Еўрарадыё» пагаварыла Марыя Калеснікава. Ім слова.
Ты вось літаральна учора чакалі?
Позавчора.
Вернуўся з Берлінале, зараз у Берліне працягваецца 70-ты па ліку берлінскі кінафестываль, адзін з самых крутых у свеце. Увогуле, як уражанне, ты першы раз там быў?
Ну, я на Берлінале, да, первы раз. Впечатление, представьте себе, что человек живет в деревне, ходит в сельпо, и он там видит там 3-4 сорта конфет. А потом он приезжает в супермаркет и видит 444 сорта конфет. Вот приблизительно такие впечатления. Это как дитё в конфетном магазине. Сколько? 4500 участников. Это только если по людям считать. По компаниям около там 1500 участников. Все продают кино, покупают кино, рекламируют кино, продвигают кино, сериалы документальные, экспериментальные, любое. Все, что можно представить. Ну, наверное, кроме порнографии. Любые темы, любые географические какие-то там особенности, историческое. В общем, это такая вселенная кино, куда можно погрузиться на 5 дней, и ты всем интересен, даже если у меня было сначала такое ощущение, ну вот мы тут боремся, там 2-3 проблемы решить не можем, а их с выходом на мировой рынок будет 200-300. И мне казалось, что это сугубо наши белорусские проблемы, никому не интересные, это заблуждение. Сажусь в шаттл ехать на следующий этап кино. Рынка, со мной садятся две китайские девушки, к счастью, не чихают, и какой-то молодой человек. Ты откуда? Беларусь. Что делаешь? Ну вот привез полнометражный фильм документальный, ищу сейлзов. Мы сейлзы, давай визитку. Я говорю, это же Беларусь, а вы Китай. Нормально. Я говорю, у нас такая-то тема про современную молодежь и вот это глобальные все эти идеи, там, политкорректность и так далее. То, что нужно, отлично, давай сюда. То есть мы всем там интересны. Uh-huh. Я имею в виду не всем, то есть нам нужно найти свой сектор, свою субъектность, которая будет другим интересна. Наши соседи интересны, наши темы интересны. То есть, например, со мной была Дарья Юркевич, режиссер, она нашла себе партнеров под проект про Чернобыль. Хотя мне казалось, что мы уже, по-моему, все, что про Чернобыль можно было...
Больше после сериала.
Уже после сериала. Ничего подобного, пожалуйста, можно тиражировать дальше. Все отлично. Это вот место, где можно сделать... Где, во-первых, ну, приобретаешь такое натхнение, таких же сумасшедших, как ты, там еще 4000 человек. А во-вторых, контент нужен. Очевидно, нужен, что он. Другой вопрос. Формы, там, содержание, способы коммуникации с субподрядчиками. Вот это все еще, конечно, будет после фестиваля работа. Ну, у меня состоялось там 20 переговоров. Там, у Константина Воробья мастерская социальное кино. Судя по его беготне, там, наверное, 50. То есть мы обрели новые контакты и, наверное, будут новые проекты. То есть Берлинале – это фантастическая вещь, пропускать которую нельзя.
Слухай, ну сёлета было прыемна, канешне, бачыць, што так шмат беларусаў посцяць там свае сэлфі з Берлінале, і я, дарэчы, здаецца, бачыла і чалавека, які кіруе зараз Беларусьфільмам, та Спідар Карачевскі таксама там быў, але пры гэтым вось Андрэй Курэйчык зрабіў такі пост правакацыйны пра тое, што землякі гэта ганьба, маўляў, Мінкульт траціць такія вялікія грошы на развіццё кінаіндустрыі ў Беларусі, але вось ніякім чынам галоўныя будучыя блокбастеры Беларусьфільма, я маю на увазі Купала, не прадстаўлены. Там што ты можаш сказаць Курэйчыку і ўвогуле, як пракаментаваць гэтую сітуацыю?
Ну, Курэйчык азвучыў то, што не азвучылі мы ў сваіх постінгах, потому што действительно, понимаете, мировой кінарынак, когда я говорю, что мы кому-то интересны, мы-то интересны. Но одновременно интересны и литовцы, и поляки, и украинцы. Выиграть в этом соревновании нельзя поодиночке. Это командная игра. И неважно, государственные, негосударственные, там какие-то креативные, либо классические формы, документальное кино, игровое, анимационное, неважно. Мы нуждаемся, вот, ну, белорусы как белорусскость, вот если ощущать белорусскость как культурную какую-то такую платформу, в какой-то командной игре. Друг другу мы конкуренты. Но именно нашу продукцию откупали до, я не знаю, какого-нибудь самодеятельных экспериментальных работ студентов. Все это можно продавать, представлять, продавать либо за деньги, либо показывать, знакомить публику. И это можно делать только в командной работе. Да, приехали 20 белорусов, но это была вот такая партизанская... Каждый пошел по своей траектории. Крачевский по своей, Калитеня по своей, Константин Воробей по своей, Курейчик по своей. Мы... Даша... Дарья Мелькович по своей. Мы все встречались. Юркевич по своей. И вот не было вот этой командной работы. Естественно, это... Ну, не сказать выбешивало, но это вселяло большое разочарование. Наличие стенда, общей какой-то повестки, какой-то вечеринки, какого-то специального показа позволяет увеличить наши КПД в разы. Поодиночке я могу провести 20 встреч, ну, там 50. А, например, специальный показ, даже не своего фильма, он притягивает десятки, даже сотни потенциальных партнеров, которые ищут, но просто не знают, что то, что они ищут, находится здесь. То есть реклама страны, реклама... кинематографа именно своего, она не может делаться по сопку так вот, разбежались там и все. Это заведомо проигрышно. Мы всегда будем тогда на вторых, третьих ролях. Ведь смотрите, что мы имеем сегодня. Лучший наш документалист, ну, из молодой волны, Андрей Кутила, работает фактически на польский кинематограф. Потому что польский институт, там польские продюсеры и так далее. Лучший фильм, один из лучших фильмов прошлого года Алексея Полуяна, он работает на немецкий кинематограф. Ольга Чайковская, «Воля Филмс», зарегистрирован как субъект Эстонии. И я могу дальше перечислять. Тот же Куречик большую часть своей творческой карьеры проводит в России через российские проекты. То есть он работает на российский кинематограф. Влада Синькова сейчас учится в Польше. Она будет на кого работать? На Беларусь или тоже на Польшу? То есть если мы не создаем вот эту платформу, наши авторы разбегаются, мы их теряем. То есть получается, что Беларусь своими талантами начинает кормить соседей. Да, мы, допустим, еще не имеем той степени развития, чтобы прямо вот прийти и покорить все Берлинале. Но нужно начинать с каких-то шагов. И нам нужны вот эти командные шаги. Не то, что нам всех объединить, причесать под одну расческу и выдать там то каким-то там строем. Нет, все это разнообразие пусть остается. Но какая-то платформа, Беларусь должна представлена как страна. И тогда эффект от наших усилий на Берлинале будет, ну, раз в 3-4 больше. И наши авторы не будут разбегаться. Потому что там та же Даша Юркевич, она всю работу на Берлинале вела с французскими продюсерами, а не со мной. Потому что у нас для предложения... Ну, практически это звучит следующим образом. Для того, чтобы мне заключить контракт там, с французами или с немцами, мне нужно получить хотя бы какую-то небольшую стартовую сумму от национального кинофонда. А в Беларуси нет кинофонда. И мы бегаем как вот просто как партизаны. Там. Естественно, это приводит к определенной фрустрации и к такому, ну, злому настроению. У всех есть, а мы что, дурнее, что ли? У африканцев есть. Уже даже некоторые области России, как там Якутия, отдельно выставили свои стенды. И только Беларусь, как будто, как правильно заметил Костя Воробей, белорусы живут так, как будто у них есть еще одна запасная жизнь. В другой жизни мы уже сделаем кинофонд и снимем хорошее кино. Не будет этого. Нужно делать сейчас. Поэтому я понимаю, почему такой эмоциональный пост у Куречика, потому что Куречик хочет работать и зарабатывать и продвигать белорусское кино, а не российское. А у него нет возможности. Ну вот, как это, давайте создадим инфраструктурную возможность, чтобы авторы работали на славу и на прибыль Беларуси. Ибо авторов есть, фильмов есть. Давайте немножко пошевелиться, потому что скорость, с которой производятся культурные реформы, эти структурные реформы в Минкульте, они уже не то что раздражают, они уже, ну, просто как-то вводят в определенную депрессию всех. Уже никто не верит.
Ты пропонуешь это створить менавіта на базе Минкульта? Ось, ты кажешь, давайте створим. Кто это
я говорю,
зарабить?
Что нужно совместно с Минкультом, совместно с гильдией продюсеров, может быть, совместно еще с какой-то организацией, учредить фильмовый фонд. Он может по-разному называться. В разных странах есть разные системы. Нужно договориться, хотя бы какую-то систему, в конце концов, принять как первую. Ее можно потом выкинуть, сделать другую, это не важно. Но с чего-то начать. Нужен фильмофонд. нужно продвижение белорусской культурной, там, не только спадщины, но и Беларуси как культурной державы себя, хотя бы на Берлинале. Но это не только Берлинале, есть же еще кинорынки, например, там, в Москве, в Польше, в Чехословакии, в Чехии, сори. Ну, тот же самый Вильнюс. Везде наша продукция, ну, на региональном, на разном уровне нужно страну представлять, фильмы показывать, и подтянутся партнеры. Схема работает следующим образом. Я могу показать статистику, там, я не знаю, все без разницы, что по Литве, что по Казахстану, что по Кыргызстану. Вкладываешь 4-5 миллионов, получаешь 40-50 миллионов. Нам что, есть много вариантов индустрии, где можно так зарабатывать? Ну, вот прямо валяются. Это не молоко с какими-то там, с другой продукцией, которая имеет там маржинальность там 10-15, там 5%. Высокорискованный культурный бизнес позволяет делать очень высокие выигрыши, но только не в одном проекте. Нужно формировать пакет проектов. Их должно быть много, и тогда проигрышные и выигрышные в сумме дадут определенный доход. То есть культура перестанет быть убыточной. Мы все еще рассматриваем кино как способ поделить деньги. А их нужно не делить, а инвестировать. Естественно, мы все злимся. Ну, Курейчик просто больше всех. Сценарист ему.
Слухай, але, ну, як бы гэтыя размовы, яны ж уже ідуць колькі гадоў, ці ёсць нейкія зрухі, на твой погляд?
Зрух простецкі. То, что приехало в этом году 20 белорусов, означает, что интуитивно готовы все. И Карачевский, и Калитеня, и Курейчик, и Воробей. Все готовы. Другой вопрос, что на следующий год стенд будет организован белорусский либо независимыми продюсерами, либо с участием Минкульта. Если Минкульт хочет дальше получать на себя вот эти все шишки, ну, ради бога. Если немножко подштурхнуться и пошевелиться, и сделать конкурс, там, не обязательно, чтобы Минкульт лично, там, чиновники должны что-то организовывать. Это делается достаточно простым способом. Организуется тендер, выигрывается предложение, согласовывается с гильдией продюсеров там, стиль, формат, размер. И едем, и начинаем работать. Это все просто. Ein, zwei, drei, как говорят наши немецкие коллеги. Практишь, квадратишь, гуд. Берешь, делаешь первый шаг, второй, третий, четвертый, приезжаешь на Берлинале, начинаешь торговать. Начинаешь торговать, начинаешь находить партнеров, начинаешь выигрывать. И так год за годом. Ну, если киргизы начали, якуты начали, ну, сколько можно белорусам сидеть? Это же уже надоело. Я просто говорю, фильмофонд не должен быть государственным. Он просто не успеет за вот этими изменениями рынка. Совместно государственное плюс негосударственное, можно учредить институт, а дальше увидим. Понадобится, как в Израиле, фонд продвижения кино. У них для продвижения кино сделан отдельный фонд. Для экспериментального кино сделан отдельный фонд. Может, и нам так надо будет сделать. Будет ли у нас такая же политика, как во Франции, с высокой степенью защиты рынка, там, с большими инвестициями, или будет какая-то другая? Но это все вот этот фонд может формировать. А сейчас кино как бы ничье. То, что государство, ну, государственные структуры заботятся только о государственном, независимые заботятся только о своем. И каждый о своем, а совместного нет. Поэтому мы проигрываем.
Цалкам размову з Леонідам Калітценем глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм і на нашых у нашых соцсетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 23-гадовы беларус Яўген Каралёк выдатна выступіў на чэмпіянаце свету па веласпорце на трэку, які праходзіць у Берліне. Ён быў першы ў дысцыпліне скрэч. Хакейная мінская «Дынама» завяршыла выступленне ў КХЛ перамогай над маскоўскімі «Дынамаўцамі» 4-3. Беларуская каманда заняла апошняе месца ў лізе. 11 хакеістаў былі адпраўлены ў фарм-клубы «Юнацтва» і «Дынама» «Младзечна» і паўдзельнічаюць у матчах плей-офф чэмпіянату Беларусі. Тым часам заўзятары пачалі збіраць подпісы ў інтэрнэце за закрыццё мінскага «Дынама» як неэфектыўнага. Прапануецца зэканоміць мільёны долараў выдаткаваць на паляпшэнне дабрабыту грамадзян краіны. 28 лютого у Ньоні пройшло льосування 1/8 фіналу футбольної ліги Європи. Манчестер Юнайтед згуляє з клубом ЛАСК, Севілья з Ромою, Вольфсбург з Шахтером. Сопернік Базеля стане відомо пізніше, поскольку за штормового попередження перенесли матч Зальцбурга і Айнтрахта. Перші поєдинки заплановані на 12 соковіка. Скандал здарыўся на чэмпіянаце Еўропы па біятлоне ў Беларусі. У змяшанай гонцы ў чацвер зборная Нарвегіі заняла трэцяе месца. Беларусы былі чацвёртыя. Наша каманда падала пратэст. Нібыта на апошнім крузе нарвежаца выштурхнуў з трасы беларуса Сергея Бачарнікава. І нарвежскую каманду пазбавілі бронзы. Яе збіраліся аддаць беларускай зборнай. Аднак апеляцыйная журы стала на бок нарвежцаў і ў выніках гонкі нічого не змянілося. Трохразовага алімпійскага чэмпіёна, 11-разовага чэмпіёна свету па плаванні кітайца Суньяна дыскваліфікавалі на 8 гадоў афіцыйна за парушэнне антыдопінгавых правіл. 2 гады таму ён разбіў малатком допінг-пробу падчас кантролю. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Прыстойная сямейная пара шукае сурагатную маці. Гатовая стаць сурагатнай мамай. Здароўе добрае. Такія аб'явы ў інтэрнэце не рэдкасць.
Можна по-розному ставіцца да ідэі выношвання чужога дзіцяці, але сурагатнае мацярынства ў Беларусі працэдура абсалютна законная. Што адчуваюць сурмамы, нават такі тэрмін ёсць, аказваецца, пасля развітання з дзіцём і чаму ў Беларусі гей-пары не могуць заказаць дзіця?
У сітуацыі разбіралася наша журналістка Юля Матузава.
Прыстойная сямейная пара шукае сурагатную маці. Гатовая стаць сурмамай, здароўе добрае. Такія аб'явы ў інтэрнэце не рэдкасць. Можна па-рознаму ставіцца да ідэі выношвання чужога дзіцяці, але сурагатнае мацярынства ў Беларусі працэдура абсалютна законная. Што адчуваюць сурмамы пасля развітання з дзіцём? І чаму ў Беларусі гей-пары не могуць заказаць дзіця? Еўрарадыё разбіралася ў нюансах беларускага рынку сурагатнага мацярынства. Татьяна – маці 2 дзяцей з Брэсцкай вобласці. Ідэя сурагатнага мацярынства зацікавіла 26-гадовую дзяўчыну яшчэ ў 2013 годзе, калі яе найлепшая сябраўка сутыкнулася з праблемай бясплоддзя.
Вообще, как бы я это всё завела, ну, как бы об этом начала задумываться. У меня очень моя близкая подруга не может иметь детей сама. У неё нет трупа. Я, как бы, в своё время хотела ей это всё сама предложить. Я как бы начала про это читать, очень долго читала, несколько лет, узнавала про это все, сама тихоря поддавала все анализы и ждала, когда она согласится, ну, как бы, когда она, говорю, будет морально готова, чтобы ей предложить. Когда я это предложила, она так-таки все восприняла, что я буду делать сама себе, я сама все как бы смогу. Ну и все, анализы у меня были сданы, уже все как бы, в принципе, готово. Ну, я обратилась в наше минское агентство. І они очень как бы очень быстро. Ну, все анализы были очень хорошие, они меня прям сразу.
Беларуска звернулася у одно з мінскіх агентстваў па сурагатным мацярынстве, дзе яе вельмі хутка знайшлі зацікаўленую бяздзетную пару. Першыя спробы зацяжарыць абярнуліся неўдачай. Тацяна лічыць, што ў гэтай няпростай справе многае залежыць ад дактароў, якія праводзяць падсадку эмбрыёна.
Ну, я, честно говоря, прям так вот ад блізкіх друзей і от родных я нічого не скрывала. Естественно, остальным я особо там ничего не говорила. Но у меня так получилось, что у меня своих 2 детей. И я когда была беременна, и одним, и вторым у меня... Ну, как бы я во время беременности сильно не поправляюсь. Максимально это что? У меня 7 килограмм. И у меня подсадка была летом. И получается, вот такой период удачный получился. То бишь, лето я проходила, осень я проходила, там зима, начал появляться небольшой живот. Но у меня был очень маленький. І как бы зімняя одежда.
Паводле дамовы, якую заключаюць генетычныя бацькі і сурагатная маці, дзіця пасля 9 месяцаў цяжарнасці неадкладна рэгіструюць на біябацькоў. Навароджанага не кладуць побач з сурагатнай маці, яна не займаецца яго кармленнем. Тацяна была маральна гатовая развітацца з дзіцём адразу пасля родаў.
Я как-то вот психологически себя вот на протяжении, наверное, года или двух, ну, то есть как бы не то, что я даже не готовила, то бишь я эти мысли с вами проворачивала, крутила в голове, и когда вот у меня уже вот с этими биородителями, как бы я пошла с ними, я к этому была морально абсолютно готова. Поэтому как бы я, ну как бы у меня не было никакого, не знаю, как послеродовая депрессия, говорят. Я в это не верю.
Зарабляю суррогатная мать у Беларуси у среднем каля 15 тысяч долларов. Любая дзяўчына, якая вырашыла падзарабіць, стаць сурагатнай маці не можа. Пра патрабаванні да кандыдатак Еўрарадыё расказаў Ягор Гаўрылюк, дырэктар мінскага агенцтва па падборы сурагатных мам «Белмедтрэвел».
Закон аб дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіях Беларусі гаворыць пра тое, што вынасіць і нарадзіць малое для генетычных бацькоў можа жанчына, якая знаходзіцца ў шлюбе і мае ўласнае дзіця. Яна павінна быць старэйшая за 20 і маладзейшая за 35 гадоў. Сурагатная мама таксама не павінна мець праблем з законам. Далей мы праводзім псіхалагічную гутарку і медыцынскае абследаванне. Прычым у гэтай справе вельмі важна, каб дзяўчына была маральна гатовая да такой цяжарнасці. Здараецца, што па ўсіх медыцынскіх паказчыках яна падыходзіць, але псіхалагічна абсалютна не падрыхтаваная.
Пэўнага партрэта беларускі, якая прыходзіць з жаданнем стаць сурагатнай маці, няма. Звяртаюцца як мінчанкі, так і дзяўчаты з правінцыі. Тое ж датычыцца наяўнасці або адсутнасці вышэйшай адукацыі. Да кліентаў таксама ёсць свае патрабаванні. Для таго, каб скарыстацца паслугамі сурагатнага мацярынства, патрэбны пэўныя медыцынскія паказанні. Нежаданне псаваць сваю фігуру – гэта не аргумент. Не могуць стаць кліентам беларускіх агенцтваў і гей-пары. Звярнуцца ў беларускія агенцтвы могуць толькі жанчыны, у якіх было некалькі неўдалых спроб зацяжарыць, альбо тыя, каму ставілі дыягназ «цяжарнасць супрацьпаказаная». Гэта значыць жанчыны, у якіх застаўся толькі адзін варыянт – сурагатнае мацярынства. Знайсці сурагатную маці ў Беларусі могуць грамадзяне любой краіны. Вялікая частка кліентаў мінскага агенцтва з рускамоўных краін, але звярталіся па паслугу таксама з заходнееўрапейскіх дзяржаў і США.
Гэта, вядома, справа кожнага, але я лічу, што лепш арганізоўваць працэдуру сурагатнага мацярынства праз агенцтва. Калі кліенты шукаюць сурагатных мам без пасярэднікаў, то нярэдка сутыкаецца з падманам або недобрапрыстойнымі мамамі. Мы ж нясем адказнасць за нашых сурагатных маці.
Генетычныя бацькі выплачваюць узнагароджанне сурагатным маці пасля родаў. У Беларусі гэтая сума пачынаецца ад 13 тысяч долараў. Акрамя гэтага, памесячна сурмама атрымлівае прыблізна 400 долараў на працягу цяжарнасці і месяца пасля родаў. Дадаткова аплачваюцца выдаткі на адзенне для цяжарнай і медыцынскія абследаванні. Ягор Гаўрылюк лічыць, што памер узнагароджання будзе толькі расці, бо попыт на сурагатнае мацярынства павялічваецца. Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Раман Васюковіч. Пачуемся.
Да, сустрэчы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.